Откройте пока, пожалуйста, 1 Царство, 15 глава. Вот, проповедь называется «Неполное ожидание, неполное посвящение, неполное покаяние».
The name of the sermon is incomplete waiting, incomplete commitment, incomplete
покаяние.
Repentance.
Вот это на примере жизни Саула.
Вот
давайте прочитаем с 1 по 3 стих. Сказал Самуил Саул: «Господь послал меня помазать тебя царем над народом его, над Израилем, теперь послушай глаза Господа. Так говорит Господь Саул: вспомнил я о том, что сделал Амалек Израилю, как он противостал ему на пути, когда он шел из Египта. Теперь иди и порази Амалека и истреби все, что у него, и не давай пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла». И дальше с 7 по 9 стих. «И поразил Саул Амалека от Хавила до окрестностей Сур, что пред Египтом. А Агага, царя Амаликова, захватил живого, а народ весь истребил мечом. Но Саул и народ пощадили Агага и лучший, и завет, и волов, и откормленных ягнят, и все хорошее, и не хотели истребить, а все вещи маловажные и худые истребили». И дальше с 10 по 21. «И было слово Господа к Самуилу такое: жалею, что я поставил Саула царем, ибо он отвратился от меня, и слова моего не исполнил. И опечалился Самуил и взывал Господу целую ночь. И встал Самуил рано утром и пошел навстречу Саулу. И известили Самуила, что Саул ходил на Кармил, и там поставил себе памятник, и сошел в Галгал. Когда пришел Самуил к Саулу, то Саул сказал ему: благословен ты у Господа, я исполню слово Господа. Сказал Самуил: а что это за блеяние овец в ушах моих и мычание волов, которые я слышал? Сказал Саул: привели их от Амалека, так как народ пощадил лучших из овец и волов для жертвоприношения Господу Богу твоему, прочих же мы истребили. И сказал Самуил Саулу: подожди, я скажу тебе, что сказал мне Господь ночью. И сказал ему Саул: говори. И сказал Самуил: немало ли ты был в глазах твоих, когда сделался главой колена Израиля, и Господь помазал тебя царем над Израилем, и послал тебя Господь в путь сказать: иди и предай заклятию нечестивых амалекитян и воюй против них, доколе не уничтожишь их. Зачем же ты не послушал глаза Господа и бросился на добычу, и сделал зло пред очами Господа? Сказал Саул Самуилу: я послушал глаза Господа и пошел в путь, куда меня Господь послал, и привел Агага, царя Амаликитского, Амалека истребил. Народ же из добычи, из овец, из волов взял лучше из заклятого для жертвоприношения Господу, Богу твоему, в Галгале. Вот такая вот история, да? Вот. Значит, Бог ему говорит: истреби все, в третьем стихе. Не давай пощады.
Do not spare them.
Да. Вот Бог ему сказал. Это как бы была личная война между Богом и вот этими амалекитянами.
This was a personal battle between God and Amalekites.
Да, и Бог давно поклялся, что он истребит этот нечестивый народ.
And God gave an oath to destroy this wicked nation.
Вот, это Бог поклялся, да, представляете? Это было очень важное дело.
God gave an oath and it was a very important thing.
И оно было поручено Саулу, да?
And it was given to Saul to do.
Вот. И Бог дал победу.
And God gave a victory.
Но мы здесь видим вот такую вот деталь. Казалось бы, не очень поначалу большая ошибка, кажется. Саул пощадил царя, и все хорошее, чтобы он настоящий был хороший, из овец, из скота он оставил.
We see here a mistake that may not be considered as a big mistake, of that Saul spared the king and the best of the cattle.
Маловажные худые вещи истребил.
But those things that were very important and good, he destroyed.
То есть то, что легко было истребить, то, что легко с чем было расстаться, он расстался.
And what was easy to part part with, he parted with.
Вот, и знаете, в древности очень было, как бы сказать, популярно, если ты победил армию и живого захватил царя, очень всем хотелось этого пораженного, проигравшего царя провести по городу, как бы показать, вот мы победили их.
And in those days it was very popular if you win a battle and you spare the king, to take the king and walk him in all the streets of the city to show the victory.
То есть и Сауль, конечно, играл такая гордость, он хотел, чтобы так провести в такой торжественной процессии вот этого пораженного царя.
And of course Saul was prideful, so he wanted to do such a procession and show the king.
Вот помните, когда царица египетская Клеопатра проиграла римлянам, да, они ее хотели провести тоже по Риму, но она не хотела такого, позорно отравилась.
Remember when Romans had victory over Cleopatra, they wanted to take her into and walk her through all the streets of Rome, and she didn't want to endure such shame, so she
То есть на войне очень
часто.
То есть на войне очень часто царь говорил, того царя не убивайте, приведите его мне живым. Да? Очень часто так происходило.
So in the war you can hear that often the king says, don't kill the king of the enemies, bring him to me alive.
Но Бог сказал, истреби все.
But God said, destroy all.
Включая всех волов, овцов, верблюдов.
Including all the oxen and camel and sheep.
И Саул воспользовался этой победой, которую Бог ему дал.
And Saul, he used this victory that God gave him.
И не исполнил слово до конца.
Didn't obey the word to the end.
Вот, и я год назад проповедовал на основании этого текста.
And I preached a year ago.
И мысль была такова, что как часто, может быть, в нашей жизни мы делаем что-то для Бога, в какой-то мере успешно делаем.
And the thought that I was sharing was that we do things for God and we may do them successfully.
Бог дает нам победы, силу, благословение определенные.
God gives us strength and victory, blessing.
Но Он призывает нас к полному посвящению.
But he calls us to complete surrender.
К полному послушанию, не к какому-то там выборочному послушанию.
To have full commitment, not just partial commitment.
Бог призывает даже те вещи, которые нам кажутся несерьезными в нашем характере, в нашей жизни, маловажными, как нам кажется. Бог строго призывает посвятить их Ему тоже.
And even the things that don't seem very important in our character, he calls us to surrender to.
Для Бога есть важные вещи, которые, может, мы еще не до конца понимаем, но когда Он это призывает, это важно повиноваться.
And there are things that don't seem important to us, but are important to God, and we need to obey God in those things.
Вот, это очень актуально, потому что в нашем, может быть, в современном христианстве то, что надо отречься от себя, взять свой крест, последовать за Христом, оно как бы не очень популярное, это учение.
And this teaching of denying ourselves and carrying the cross is not very popular in Christianity.
Вот. И хотя много делается для Бога, и Бог использует и благословляет, но я верю, Бог призывал нас тогда и по-прежнему призывает сейчас к полному посвящению.
And God does still a lot of things and shows a lot of things, but I believe that then, as well as now, He's calling us to full surrender.
И смотрите, Саул даже сделал такие, как бы, такое извинение. Это для Господа, как бы, вот эти вот, для жертвоприношения. Это для Господа, для служения Господу.
And the excuse Samuel, Saul made here was that it was for God, it was for God's service.
И Самуил, образно говоря, ему сказал, не выдумывай, ты должен был повиноваться, тебе не надо пытаться быть умнее, чем Бог.
And Samuel told him, don't make it up, God you're not wiser than God.
То есть, понимаете, есть вещи, которые нам кажутся неплохими сами по себе. Они не могут вообще быть неплохими. Допустим, что плохого уничтожать весь код, да? Да, понимаете?
There are things that don't seem very bad to us, like destroying the cattle.
Но если Бог призывает, нужно повиноваться.
But if God calls us to do so, then we need to.
Потому что Бог знает, что делает.
Because God knows what He's doing.
Вот. И что интересно, я тогда говорил, и сейчас тоже хочу сказать, здесь Саул два или три раза он говорит, я исполнил слово Господа. То есть он там памятник еще поставил. Он искренне думал, что он сделал что-то великое для Бога.
Here Saul says two or three times, I did what God told me to do. He even went and put a memorial stone on the mountain.
Это Самуил говорит, что изобретение овец. Саул еще не понимает, какое ужасное зло он совершил. Он не понимает это еще.
And when Samuel is asking, why do I hear the voice of...
14 стихе.
Bleeding of the sheep. Saul didn't understand then.
И Самуил говорит, ты сделал зло. Саул говорит, нет, я послушался Господа. Нет, ты сделал зло. Нет, я послушался Господа. Такое вот идет непонимание. Ты не полностью посвящен? Нет, я полностью посвящен. Ты не полностью посвящен? Нет, я полностью посвящен. Вот она и нас, между Богом у нас такое идет.
You're not fully committed. No, I'm fully committed. You're not fully committed. This is how we sometimes talk with God.
И когда Саул сказал, что якобы для жертвоприношения Господу.
And when Saul said that it was for God, for the sacrifice.
Самуил ответил, что послушание важнее вот этих жертвоприношений.
Then Samuel answered that obeying the Lord is greater than burnt offerings and sacrifices.
Вот это не в 23 стихе говорит, что неполная покорность, неполное посвящение, такой же грех, как и волшебство.
And in verse 23 it says that incomplete surrender or commitment is a sin, the sin of witchcraft.
Что вот это частичное, может быть маленькое противление воле Божьей, это что, все равно, что идолопоклонство там говорится.
And to be partly committed to God is the same as idolatry.
Это неполное посвящение, значит, мы отвергаем Слово Божье, когда оно говорит, призывает к полному возвращению.
And it's the same as we didn't obey fully God when He calls us to commitment.
Это зло перед очами Господа, это неполное посвящение. Нам может казаться ничего страшного, как Саул казалось, но с точки зрения небес это зло. Это плохо. Вот. Но об этом я много говорил, и у меня до сих пор это записанная проповедь осталась, можете послушать. Вот. А вот интересно просто в контрасте. Откройте 2 Царство, 21 глава.
Open 2 Samuel 21.
Вот здесь надо было все истребить, он не все истребил, да, Саул?
Here he needed to destroy everything, but he didn't destroy everything.
А вот 21 главе 2 Царства, с 1 по 2. Был голод на земле во дни Давида 3 года, год за годом, и упросил Давид Господа, и сказал Господь, это ради Саула и кровожадного дома его, за то, что он умертвил гаванитян. Тогда царь призвал гаванитян и говорил с ними, гаванитяне были не из сынов Израилев, но из остатков амореев, израильтяне же дали им клятву, но Саул хотел истребить их по ревности своей, а потом как Израиля и Иуды. То есть, видите, Саул какой был, вот вся его жизнь как бы не в попад.
Saul's whole life was not in line
Там ему Бог говорит, нужно истребить, он не повинуется. Здесь нельзя было истреблять, потому что именем Господа они клялись, оставить, что гавенитян оставить в живых. Вы видите, к чему приводит жизнь по плоти? Там, где надо повиноваться, мы не повинуемся.
This is where life in the flesh leads us to. When we need to obey, we don't obey.
Там, где надо идти вперед, мы стоим. Там, где надо оставить, мы идем вперед.
When we need to go forward, we stop. And when we need to stop, we go forward.
Вот видите, какой вот Саул. Там он всех истреблял. А здесь он не мог истребить. Вот это жизнь по плоти. Это признак жизни по плоти.
Look at his life. Before he was not destroying everything, now he's destroying everything. This is life in the flesh.
Он как бы не попадает в волю Божию. Не попадает в волю Божию. Хотя ревностно что-то делает или разумно объясняет. Там я принес это для Господа этот скот.
He's not lining up with God's will, even though he logically explains that this is for God.
Вот, и истинное поклонение, несмотря на 22-23 стих 15 главы из Первого Царства.
And true worship is, if we look at
истинное поклонение. На основании этих стихов.
According to these verses.
Это повиновение, да. Послушание лучше жертвы. Потому что мы иногда хотим сделать какую-то жертву, иногда для Бога чем-то отличиться, один раз сделать там на неделе, а за основное, что потом всю остальную неделю жить для себя. Послушание лучше жертвы. Вот это постоянное, каждодневное послушание, которое в нашем сердце, это очень драгоценно для Господа. Вот, ну смотрите, история, здесь еще другие хорошие уроки. 24 по 31 стих.
There is more good lessons here. Verses 24-31.
И сказал Саул Самуилу, согрешил я, ибо приступил к повелению Господа и слово Твое, но я боялся народа и послушал голоса их. Теперь же сними с меня грех мой и воротись со мной, чтобы я поклонился Господу. И отвечал Самуил Саулу, не ворочусь я с тобой, ибо ты отверг слово Господа, и Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем. И обратился Самуил, чтобы уйти, но Саул ухватился за край одежды и разодрал ее. Тогда сказал Самуил, ныне отторг Господь царство израильское от тебя и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя. И не скажет ни правды, ни раскается верный Израиль, ибо не человек он, чтобы раскаяться ему. И сказал Саул, я согрешил, но почти меня ныне перед старейшим народом его и перед Израилем, и воротись со мной, и поклонюсь Господу Богу твоему. И возвратился Самуил за Саулом, и поклонился Саул Господу. Вот здесь что интересно. Саул два раза говорит, я согрешил. В 24 стихе и в 30 стихе он кается. То есть, вроде бы человек действительно раскаялся. Иногда, когда нас могут как-то упрекнуть, или, может быть, в церкви мы послушали какую-то такую проповедь обличающую, может быть, какое-то испытание, болезнь, просто какое-то испытание пришло в жизнь.
Maybe there is some test in your life.
Мы можем покаяться наподобие Саула.
We can repent like Saul did here.
Мы можем убедить себя и других, что мы искренне покаялись.
And we can make ourselves believe and make others believe that we repented.
Но вопрос, истинно ли это покаяние? Нет, это еще, может быть, не ясно.
But there is a question with this repentance. True or not?
И мы увидим, что на примере Саула это не было искренним покаянием.
And we'll see in Saul's example that it wasn't true repentance.
Смотрите, 1 Царство 24. 17-23. Это помните, когда Саул гонялся за Давидом, Давид был помазанник Божий.
Вот.
И Саул из зависти хотел убить его. И Давид, простите, Саул вошел по нужде в пещеру, и там Давид и все воины сидели, и у них была такая возможность убить Саула.
And Saul went into the cave, and the soldiers of David and David himself had an opportunity to kill him.
Вот, ну Давид не убил.
But David didn't kill.
Вот, 17-23.
17-23.
И там потом он отрезал кусок материи, и потом, когда Саул ушел, он как бы начал так проповедовать, обличать его. Саул, за что ты меня преследуешь? Я тебе ничего злого не сделал.
And then David started rebuking and saying, why are you chasing after me? I don't mean any harm.
Ну и смотри, какая реакция Саула.
This is how Saul reacts.
Может быть, Саул там сказал, да нет, да ты такой, да я тебя все равно убью, такой. Нет, посмотрим. Очень интересная, хорошая, позитивная Саула, у Саула реакция.
Saul didn't say, oh, you're such a bad person, I'll kill you. He has a positive reaction.
Когда кончил Давид говорить слова сих Саул, Саул сказал, твой ли это голос сын мой, Давид, и возвысил Саул голос свой и плакал. Сказал Давид, ты правее меня. Ибо ты воздал мне добром, а я воздал тебе злом. Ты показал это сегодня, поступив со мной милостью, когда Господь предавал меня в руки твои. Ты не убил меня. Кто найдет врага своего, отпустил бы его в добрый путь. Господь воздаст тебе добром за то, что сделал ты мне сегодня. Теперь я знаю, что ты непременно будешь царством, и царство Израилю будет твердо в руке твоей. Итак, поклянись мне Господу, что ты не искоренишь потомство моего после меня и не уничтожишь имени моего в доме отца моего. И поклялся Давид Саул, и пошел Самуил в дом свой. Давид же, люди его взошли в место укрепленное. Смотрите, Саул заплакал. То есть это не был какой-то, как сказать, черствый человек. У него были чувства.
So he wasn't very harsh man, he had feelings.
Он имел определенную мудрость.
He had some certain wisdom.
Он и говорит, ты правее меня. То есть он оценит благородство Давида.
And he had, you're more righteous than I am.
В 21 стихе он говорит, ты будешь царствовать. Да, ты царь от Бога.
And then he says that you will reign over Israel.
Казалось бы, все, Саул покаялся, больше не будет преследовать Давида. Казалось бы, Давид может вернуться, все, слава Богу, Бог обличил Саула, все. Но Давид понимает, эти слезы, эти правильные слова, это не значит, что Саул еще искренне раскаялся.
But David understood that these words and tears may mean nothing, and they may not mean that he truly repented.
Он не возвращается, он идет вместо укрепленного, 23 стих.
He doesn't go home, he goes to the stronghold.
Мы можем после какой-то проповеди, какого-то обличения пролить слезу. Мы можем.
And after some sermon we can cry.
О, Бог, что я наделал?
What have I done wrong?
Как я до этого дошел?
How could I get to this point?
Не, больше так не буду.
I'm not gonna do anything.
Господь, прости.
Forgive me, Lord.
Господь, прости.
Forgive me, Lord.
Да. Но будьте осторожны. Искренне это покаяние или нет?
But be careful. Is your repentance true or not?
В тот момент вы, может быть, не знаете. Может быть, не знаете.
Moment, you may not know.
Как проверить? Потому что за искреннее настоящее покаяние всегда идет перемена действия, поведения. Вот такие слезы мы увидим, что Саул не изменился. Потом 26, значит, глава с 1 по 2. Пришли Зифей к Саулу в Гиву и сказали: «Вот Давид скрывается у нас на холме Гахила, что направо от Иесимона». И встал Саул и спустился в пустыню Зиф, и с ним 3000 отборных мужей израильских, чтобы искать Давида в пустыне Зиф. Вот там прошло, может быть, несколько месяцев. Эти мысли, что все-таки не он царь, а кто-то другой. Что, может быть, Давид такой вот шустрый, всех обхитрил. Постепенно эти мысли о ненависти, раздражительность, недоверие плану Божьему, несмирение, они опять захватили сердце Саула. И он ничего не делал, но вдруг ему приходит и говорит: «Слушай, вот у нас здесь совсем рядом, вот он там, мы точно знаем». И вдруг Саул думает: это потрясающая возможность. И он берет отборных людей и ищет опять Давида. И дальше, с 17 по 20 стих. То есть, видите, нет перемены по-настоящему поведения в Сауле. Там он говорил: «Ты правее меня, ты будешь царствовать». Здесь он своим поведением это отрицает. Потому что если он сказал, что Давид будет царствовать, что в нем будет царство крепко, зачем он себя пытается его опять
убить?
Бывало такое, вы сидите, Господь снабдит, Господь мне даст, я не буду переживать, и спокойно доверяйте Богу. Вы, может быть, сделали решение полгода назад. Господь, мой пастырь, я ничего не буду ждать. И вдруг что-то произошло, вы забыли это свое исповедание и опять начинаете гоняться за плотью. Это очень удивительно, как легко оставить свое исповедание по себе, знаю. И вот в такие моменты вспомните историю Саула. Ты действительно покаялся или нет? Если действительно покаялся, храни свое исповедание, не переменяй его. То, что ты решил полгода назад, разве это не было от Бога? Разве ты не пролил слезы? Разве не было этого глубокого покаяния? Почему ты сейчас все хочешь это отбросить? Да. И то же самое говоря о полном покаянии. Допустим, Бог проговорил к нам, да, год назад. И мы стояли, мы верили, стояли в этом. Не получилось так, что сейчас что-то произошло, и мы оставили это. И вот тут-то, когда нам что-то Бог очень ясно показывает, когда мы искренне каемся, а потом это оставляем, это уже страшнее, это хуже. В каком-то смысле лучше нам этого было и не слышать, чем слышать и потом оставить, да? И вот 17 по 20 стих. А, это тоже Давид имел возможность убить Саула, когда Саул крепко спал. Давид взял фляжку и копье, а убивать не стал, и отошел на расстояние. И тоже на расстоянии взывает, все они проснулись, и как бы своими словами показывает: вот я имел возможность, я не убил, зачем вы меня преследуете опять? То есть Давид всем своим поведением показывал, что он уважал Саула. Он готов был ему служить. Mm-hmm. Он не был для него опасностью.
David showed with all his behavior that he respects the king.
Вот. Ну и когда это Давид сказал,
and after David said that,
17 по 20, и узнал Саул голос Давида и сказал: твой ли это голос, сын мой Давид? И сказал Давид: мой голос, господин мой царь. И сказал еще: за что господин мой преследует раба своего, что я сделал? Какое зло в руке моей? И ныне пусть выслушает господин мой царь слова раба своего. Если Господь возбудил тебя против меня, то да будет это от тебя благовонную жертву. Если же сыны человеческие, то прокляты они пред Господом, ибо они изгнали меня ныне, чтобы не принадлежать мне к наследию Господа, говоря: ступай, служи богам чужим. Да, не прольется же кровь моя на землю при лицо Господа, ибо царь Израиля вышел искать одну блоху, как гоняется за куропатку по горам. И сказал Саул: согрешил я, возвратись, сын мой Давид, ибо я не буду больше делать тебе зла, потому что душа моя была дорога ныне в глазах твоих, безумно поступал я и очень много погрешал. А давайте дальше почитаем, до 25-го. И отвечал Давид и сказал: вот копье царя, пусть один из отроков придет и возьмет его, и да воздаст Господь каждому по правде его и поистине его, так как Господь предавал тебя в руки мои, но я не захотел поднимать руки мои на помазанки Господне. И пусть, как драгоценная была жизнь твоя ныне в глазах моих, так ценится моя жизнь в очах Господа, и да избавит меня от всякой беды. И сказал Саул Давиду: благословен ты, сын мой Давид, и дело сделаешь, и превозможешь, и пошел Давид своим путем, а Саул возвратился в свое место. То есть, видите, здесь опять Саул очень расчувствовался, он был чувствителен к Слову. А это через Давида было Слово Божие, он был чувствителен к Слову Божьему. Он его принял. Говорит: согрешил я. Я очень много согрешил. Безумно поступил, да? Я не буду больше тебе делать зла, он говорит. Он говорит: ты благословен, ты дело сделаешь и превозмочь, можешь. То есть он пророчествует, это от Духа Святого были слова, это было истина, что Давид так и будет.
You will do great things and you shall prevail. And he said good things about David.
Ну все, наконец-то Саул образумился, мы можем подумать, все, раскаялся, больше он не будет гоняться за Давидом.
And you may think, so Saul understood his mistake and he's not gonna persecute David anymore.
Да. Но мы увидим, что это не так. Первое царство, 27 глава, 1, 4 стих. Первый, четвертый. И сказал Давид сердце своем: когда-нибудь попаду я в руки Саула, и нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю филистимскую, и отстанет от меня Саул, и не будет искать меня более по всем пределам израильским, и я спасусь от руки его. Потом четвертый стих. И донесли Саулу, что Давид убежал в Гет, и не стал он более искать его. То есть, видите, эти слова, Давид понимал, что Саул не раскаялся. И... И здесь мы видим, что когда вот Саул услышал, что Давид убежал, тогда перестал его искать.
When Saul heard that David
То есть он по-прежнему искал возможность убить Давида.
So he was still seeking for opportunities to kill him.
То есть он не был искренним покаянием, вот эти все хорошие слова, слезы, много я согрешил, не буду больше тебе делать зла.
So those were not, that was not true commit, repentance when he said that I will harm you no more.
А бывало такое, вы что-то очень искренне себе сказали, это плохо, я это не буду делать.
Have you had situations when you said this is bad and I will do it no more?
Вы глубоко прочувствовали, как это неугодно Господу.
And you truly felt how unpleasing it was for God.
И потом постепенно опять начинаете вариться в этих старых мыслях.
And then you start thinking about the old thoughts again.
И опять повторяете поведение.
And then you do the same as you did before.
Истинное покаяние, оно приносит жизнь. Оно изменяет нас.
Repentance brings life. It changes us.
Но есть как бы такое мирские слезы, да? Как там говорится в Коринфянах? Мирская печаль, она приводит к смерти, да? А печаль ради, да. А печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению. 10 стих, 2 Коринфянам
7:10.
Печаль мирская производит смерть. То, что вы печалитесь там о чем-то, это не значит, что вы искренне покаялись. Это будет приносить горечь. Многие люди печалятся по поводу своей жизни, по поводу того, что они, может, нехорошо поступили к другим. Но это не еще не есть печаль перед Богом. Такая печаль мирская, она не здоровье нам не принесет и в конце концов не даст нам благословения в жизни. Но печаль действительно, которая ради Бога. Не просто когда, о, как же я так поступил, ну вот вся церковь теперь знает, какой я недуховный, о, как же я так подвел, теперь я потерял дружбу с людьми, ох, и как бы все, я, все опять все, как бы о самом себе. Это не есть покаяние перед Богом еще. Ну как же Бог тогда допустил такое мне произойти? То есть это еще опять же печаль мирская, это все эгоизм наш.
So how could you God allow this to happen to me? It's all selfish sorrow, it's all about me.
Тут столько не столько страх перед Богом, сколько страх перед тем, что я, может быть, потерял какое-то уважение, положение среди людей.
And it's not fear before God, it's fear before man that you lost some respect.
Кто-то сказал мне, допустим, упрекнул меня, обличил меня, и я расстроился не из того, что это истина, он сказал, а просто то, что он при людях, допустим, все это сказал. И в таких случаях мы, может быть, как бы согласимся, но это не произведет жизнь, мы вернемся к старому поведению.
And we may agree, but it will not bring us to a change of life. It will bring us to the old behavior.
Печаль ради Бога производит искреннее покаяние, настоящее покаяние к спасению. То есть мы будем спасены от этого поведения.
Какой стих?
10. То есть производится настоящее покаяние. Настоящее покаяние приводит к спасению. Мы освобождаемся от этого греха. Мы получаем победу. Обязательно. Если просто вот так вот проверяйте себя, если вы каялись, а поведение не изменилось, искренне вы действительно покаялись.
So test yourself if you repented but your behavior hasn't changed, then search if you truly repented or not.
Потому что покаяние, оно ведет к спасению. Искренне.
Because repentance, true repentance, sincere repentance brings to salvation.
Вот мы видим, как на жизни, например, Саула, он каялся красиво, слезно, ох, вроде бы оставлял гоняться на какое-то время за Давидом, но потом опять возвращался к старому. Вот она, жизнь неполного посвящения, неполного покаяния. Пусть Господь сохранит нас от такого. Пусть Его Слово, которое мы слышим, оно еще более глубокое применение сделает в наших сердцах. Лично я, когда готовился к этой проповеди, размышлял. Я чувствую, как это актуально для моей души. Это неполное покаяние, неполное посвящение. То есть пусть Господь, пусть мы примем эти слова со всей серьезностью. И Бог может вам проговорить еще больше, более глубоко, более болезненно, если вы немножко подумаете над этим словом, но лучше услышать все от Господа. Вот это Бог не зря дал нам жизнь Саула, чтобы научить, чтобы мы на его ошибках научились. Давайте еще последний раз посмотрим неполное ожидание Бога. Восьмая глава, это уже первое царство. С 3 по 19. И умер Самуил, и оплакали его все израильтяне, и погребли его в раме в городе его. Саул же изгнал волшебников и гадателей из страны. И собрались филистимляне, и пошли, стали станом Санами. Собрал и Саул весь народ израильский, стали станом Гилгулем. И видел Саул стан филистимский, и испугался. И крепко дрогнуло сердце его, и упросил Саул Господа. Но Господь не отвечал ему ни во сне, не через Урим, не через пророков. Тогда Саул сказал слугам своим: «Сыщите мне женщину-волшебницу, и я пойду к ней и спрошу ее». И отвечали ему слуги его: «Здесь, в Айн-Доре, есть женщина-волшебница». И снял с себя Саул одежду свою, надел другие, и пошел сам и два человека с ним, и пришли они к женщине ночью. И сказал ей Саул: «Прошу тебя, поворожи мне и выведи мне, о ком я скажу тебе». Но женщина отвечала ему: «Ты знаешь, что сделал Саул, как выгнал он страны волшебников и гадателей, для чего же ты расставляешь сеть души моей на погибель мне?» И поклялся ей Саул Господом, говоря: «Жив Господь, не будет тебе беды за это дело». Тогда женщина спросила: «Кого же вывести тебе?» И отвечал он: «Самуила выведи мне». И увидела женщина Самуила, громко воскликнула, и обратилась женщина к Саулу, говоря: «Зачем ты меня обманул меня? Ты Саул!» И сказал ей царь: «Не бойся, что ты видишь?» И отвечала женщина: «Вижу как бы Бога, выходящего из земли». «Какой он видим?» спросил у него Саул. Она сказала: «Выходит из земли муж престарелый, одетый в длинную одежду». Тогда узнал Саул, что это Самуил, и пал лицом на землю и поклонился. И сказал Самуил Саулу: «Для чего ты тревожишь меня, чтобы я вышел?» И отвечал Саул: «Тяжело мне очень. Филистимляне воюют против меня, А Бог отступил от меня и более не отвечает мне ни через пророков, ни во сне. Потому я вызвал тебя, чтобы ты научил меня, что мне делать. И сказал Самуил, для чего же ты спрашиваешь меня, когда Господь отступил от тебя и сделался врагом твоим? Господь сделает то, что говорил через меня. Отнимет Господь царство из рук твоих и отдаст его ближнему твоему, Давиду. Так как ты не послушал глаза Господа, не выполнил ярости, гнева на Амалека, то Господь и делает это над тобою ныне. И предаст Господь Израиль вместе с тобой в руки филистимлян, завтра ты и сыны твои будете со мной, и стан израильский предаст Господь в руки филистимлян. Ой, я как бы сейчас сделал такое отступление, конечно, у всех, наверное, вопрос, как так вообще произошло? Это была волшебница, она вроде была не от Бога, да, а в то же время мне как-то получилось Самуил вывести, да? Не значит, что Бог благословляет или, как сказать, одобряет вот эту работу всяких вызывателей, волшебников, экстрасенсов. Не значит, что Бог это делает. Благословляет. Одобряет. Да? А, медиум, да? Медиум называется, да? Вот. Но Бог иногда может использовать даже таких людей в своих интересах. Он может это использовать, он может вмешаться. И он вмешался здесь. Шерин мне рассказывал историю про пастора, которую я тоже знаю. И девушки пошли гадать, и там была дочка этого пастора. Гадать. На такой доске там гадают. Вот. И там у них как бы получалось, а вот той девочке, которую пастор, папа, ничего не отвечалось. Вот, и они там подружки стали спрашивать, почему. Что сказала?
Папа.
Да. Папа и молитва. Да, папа, молитва, два слова было. Папа, молитва. Потому что папа, мы потом знаем, папа молится за своих дочерей постоянно. Значит, что эти доски Богом благословляются? Нет, они говорят ложь в основном. Но Бог может вмешаться. Я думаю, через это эти девочки все обличились, и дочь в том числе, то, что она занималась этой ерундой. И здесь же также Саул, он обличен. Вот, вот эти вот всякие доски, вот эти волшебницы, они вам говорят, ты будешь богат, ты будешь счастлив, у тебя будут победы, да? Всегда вам говорят, то, что вы им платите деньги. Да. Они вам не скажут, у тебя не полное посвящение Богу. Они вам всегда такое не скажут. Они вам никогда не скажут, что Бог тебя предаст сегодня ночью смерти. Вот. Но Бог говорит правду. Вот. Ну, это я такое отступление сделал, да. Значит, смотрите. Первый раз, когда мы изучали тему, как важно ожидать Бога. Саул не дождался Бога. Он принес жертву слишком рано, буквально 30 минут не дождался, как мы говорили. Да, он не дождался Самуила чуть-чуть. Там не было греха, там просто были обстоятельств, которые давили на Саула, и он поспешил, не дождался.
There was no sin, but there were circumstances that pressed on him, and he gave in.
И я делал такой вывод, такую точку зрения, что когда нам нужно ожидать Бога.
I said that we need to wait on God.
С полной уверенностью, что Он даст свой ответ.
Believing fully that He will answer.
С полным смирением, что без Него я ничего не могу.
With humbleness that without Him I can do nothing.
Учитесь так ожидать Бога.
Learn to wait upon God like that.
Это занимает иногда время, не бойтесь. Вы дождетесь.
Sometimes it takes time, but don't be afraid, you will receive the answer.
Не спешите. Дождайтесь.
Hurry, wait for him.
Вот теперь Саул вопрошает Господа, Бог ему ничего не отвечает, он начинает делать шаги, уже совсем другая причина.
When God is not answering and Saul takes steps to do something, that's a different cause.
Теперь грех.
Now there's a sin.
То это уже как не жди, и Бог все равно не будет отвечать, пока он не разберется с этим грехом.
It doesn't matter how much you wait, God will not answer until you deal with the sin.
То есть поймите правильно, один раз, когда мы ждем Бога, это не потому, что у нас грех, Бог не отвечает или медленно, не поэтому.
God may not answer not because we have a sin.
Вот, но в этом искусстве и умении ожидать Бога есть такая проблема. Почему Бог не отвечает? Потому что есть грех.
But there can be such time when God doesn't answer is because of sin.
Смотрите, как интересно, Саул, он сам изгнал волшебников.
It's interesting that Saul
в третьем стихе. Саул
and the spiritus out of the land.
Да. То есть Саул не просто у него на словах он исповедовал истинную религию. У него были конкретные хорошие дела, он изгонял тех, кого Бог ненавидит.
So Saul didn't just have good religious actions, he actually he didn't just have words, he also did some good actions.
Бог ненавидит всяких вещунов, волшебников, гадателей, экстрасенсов и так далее, которых сейчас очень много.
Because God hates all kinds of sorcerers and witches and mediums and we have a lot of them right now.
И христианин ни в коем случае не должен ходить к таким.
And the Christian should not go to them.
Ни в коем случае.
Not for anything.
Лучше умереть, чем пойти к ним, потому что это будет такой большой грех перед Богом. И будьте осторожны, потому что они все современные эти экстрасенсы, они говорят, мы верим в Бога. Будьте осторожны, они все очень ласково стелят, хорошо говорят.
Be careful because all the modern sorcerers they say that we all believe in God and they'll tell you lies and they'll talk the good talk.
У нас есть церковь, у нас есть молитва, у нас есть молитва веры, помазание маслом, есть исцеление, есть обетование, идите в церковь.
We have God's word, we have prayer, we have faith, we have anointing, so we can come to church.
Вот, и когда-то Саул изгнал этих волшебников и гадателей.
So at some point Saul drove them out of the land.
Да. Но теперь, как он думает, обстоятельства на него надавили. Он обращается, ищет тех, кого он изгонял раньше. Понимаете, как бы в наших христианстве есть определенная жертва, есть определенная цена, и когда обстоятельства давят на нас, мы должны устоять.
In Christianity we have to make a certain sacrifice
опять не вставил.
And Saul didn't stand again.
То есть он выгонял волшебников, но когда он попал в трудную ситуацию, он начал их искать. Но что интересно, в 6 стихе он вопрошает Господа. Вот это очень интересно. То есть он понимает перед битвой, когда страх приходит, он понимает, нужно молиться, нужно спросить Бога. Бог все знает, он это понимает.
So before the battle, when it's scary, he understands that he needs to ask God, that he needs to pray, that God knows everything.
Да. Но когда Бог не отвечает ему,
but when God doesn't answer him,
он это оставляет.
He forsakes it.
Да, вот мы, будьте осторожны, когда мы говорим, я верю, молитва важна, я верю, чтение Библии важно, воскресенье, каждый день ходить в церковь, это важно, это здорово, да.
So be careful when you say that prayer is important and that to go to church is important.
Это может быть что-то видимое, вы как вот как Саул вопрошаете, но как только трудная ситуация придет, смотрите, чтобы не получилось, вы оставили свое исповедание, то, что вы верили, может, другим проповедовали. Саул вопрошает Господа. Мы видим, что Саул часто вопрошал Господа, в принципе. У него была определенная молитвенная жизнь. Он молился как-то. Другими словами, он ходил на молитвенное собрание по пятницам. Но мы видим его сердце. Оно было не полностью посвящено. Не полностью покаялся. И не полностью он ожидал Господа. Если мы ходим по пятницам на молитвенное собрание, значит, мы полностью посвящены. Что у нас полное покаяние. Значит, что мы действительно понимаем важность ожидать Бога до конца. Не всегда это может быть так, понимаете? Вот и Бог призывает, чтобы мы проверяли наши сердца. Господь не отвечает Саулу, да? И как я уже сказал, когда Бог не отвечает, нужно испытать наше сердце. Почему? Есть вещи, которые, может быть, не сразу приходят на ум, но если мы задержимся, Бог покажет. Саул подумал, не понимаю, почему Бог не отвечает. Все время не отвечал, а сейчас не отвечает. Вот он не понимал это, да? Но разве это трудно было ему не понять, в чем дело? Разве трудно было вспомнить, что он убил священников невиновных, что он не повиновался там, что он хотел гавенитян убить, то, что он за Давидом гонялся. Разве это трудно было ему, в принципе, вспомнить? Нет? Видите, когда Бог не отвечает, нужно смириться, нужно искать сердце покаяться. Саул здесь это не хочет делать, он ищет других недуховных методов, недуховные методы ищет. Когда Бог нам не отвечает, будьте осторожны, чтобы не обратиться к каким-то другим недуховным методам.
When God is not answering us, beware of going and using other unspiritual
methods. Особенно когда давление, да, какая-то ситуация в вашей жизни, давление какое-то, да, на вас.
Especially when you have some pressure on you.
Да. И за исцеление, да. И вообще думаем об исцелении.
For example, when we pray or think about healing.
Да, вы понимаете, что в молитве наше отношение с Богом грех важен для Бога. Он хочет разобраться с ним.
And you know that in your relationship with God, God wants to deal with the sin.
И мы говорили много, что когда мы каемся, Бог исцелит, да? Молитва исцелит и восставит Господь. Если содел грехи, простятся ему. То есть Бог обещает исцеление, но должно быть покаяние сначала.
The prayer of faith will heal the sick, and if he has sinned, God will forgive.
Вот. Когда мы приходим к врачам, докторам, они не ожидают от нас покаяния.
When we come to the doctors, they
не призывают к покаянию.
Expect us to repent. They don't call us to repent.
Только Бог призывает.
Only God does.
Да. Поймите меня правильно. Понимаете, что я хочу сказать, что медицина это от Бога, это здорово, да? Но постоянно бегать к врачу и не следовать своему сердцу, почему такое со мной происходит, это тоже неправильно. Я хочу вас от этого достеречь, да? Чтобы вы исследовали свое сердце, Бог использует болезнь, чтобы делать какую-то глубокую работу в нас. Мы можем использовать врачей, медицину, да? Но все-таки должны исследовать наши сердца тоже. Почему такое происходит?
We can use doctors and medicine, but we need to also search our heart.
Да. Это просто как хороший совет хочу дать, потому что Бог, мы много говорили, Он хочет исцелять, Он может исцелять. Есть проблема неверия, но есть также проблема греха. И этот грех не обязательно какой-то, не обязательно грешнее других.
And I want to give you good advice, and there might be a problem of sin, and it's not necessarily that the sin is worse than any other.
Да, Иов не был грешнее других людей, был наоборот праведнее.
Job wasn't more sinful than any other man. He was more righteous than any other man.
И этот грех, а точнее то, что Бог хотел сделать лучше в нем, не сразу было понятно, что Бог делает.
And it wasn't clear right away what God was doing in him.
Но Иов искал Господа, да, и он нашел его, и потом, когда Иов раскаялся, Бог исцелил его, да.
But God revealed to Job, and he repented, and then God healed him.
Да, в прахе пепле раскаялся, он сказал, да. То есть он выучил свой урок, который, может, мы, читая даже книги, вообще не понимаем, что за странная книга, в чем он там показывается, да.
It says that he repented in ashes.
Вот. То есть, когда Бог не отвечает на молитву, может быть, просто нужно ожидать. Но также нужно проверить сердце. Может быть, Бог на что-то указывает.
When God is not answering your prayer, you need to wait, but also search your heart if there is any sin in it.
Так. Надеюсь, вы меня поймете правильно. Дальше, значит, вот мы видим такую вещь. У Саула он зависел от людей, он зависел, вот, вместо того, чтобы зависеть от Бога, он зависел от Самуила. У него больше веры было в Самуила, который умер, но он верил, что его можно обратно привести, чем в Бога. Понимаете, как странно?
He had more faith that Samuel that died will come back in spirit and speak to him than talking to God.
Понимаете, какой парадокс? Больше веры в мертвого, чем веры в живого Бога, который будет говорить.
He had more faith in a dead person than in a living God.
Да, понимаете? То есть мы тоже должны сохранить себя, мы должны иметь полную веру. Через Иисуса Христа у меня есть доступ к этому Богу, Святой Святых, я могу получить ответы.
We need to remember that We have access to God. We can come into the Holy of Holies and receive the answers from Him.
Потому что мы иногда, я по себе знаю, иногда, вместо того, чтобы прежде всего Бога разыскать, мы начинаем обращаться к людям, пусть даже хорошим советчикам.
I know in my own experience that sometimes when we need to talk to God, we start talking to other people, even if they're good, still.
Вот. Мы как-то имеем больше веры, что они нам помогут, чем если я лично к Богу обращусь.
We have faith that they will help us. We have more faith in them.
Но один из минусов, когда мы обращаемся к людям, пусть даже к хорошим христианским лидерам, к пасторам, недостаток один. Ну, один из недостатков, минусов, когда мы обращаемся к духовным советчикам. Человек этот, особенно если он хорошо вас не знает, он может не знать все про вас. Он может дать какой-то стандартный ответ, хороший, но может быть неприменимым к вам.
The person may not know you very well, and he may give you a good standard advice that will not apply to your situation.
Иногда это не полное посвящение, а так замаскировано, что это не сразу он выявляется, но Бог знает.
It's a good advice, and you may not see it right away.
И человек, который советует, он может не знать проблему вашего сердца. И понимаете, если в нас не полное посвящение, то тут человек уже не может нам никак помочь. Мы должны разобраться, это между нами и Богом должны разобраться с этим.
God needs to show it needs to be between you and him.
То есть смысл такой, Самуил сказал, если Господь от тебя отступил, то что я тебе могу сделать, да? То есть если у тебя не полное посвящение, что я могу еще сделать?
Samuel said, if God departed from you, what can I do for you? If you have incomplete surrender, I can do nothing for you.
То есть если я не умею слушать Бога, если я давно не слышал Бога, разве не должно это немножко так тревогу пробить в нами? Почему я в Новом Завете со всеми его благословениями и не слышу Бога? То есть почему такое происходит? Задуматься.
If I don't know how to listen to God, or if I haven't heard from him in a while, shouldn't it worry us a little?
Почему, Бог, я тебе столько говорю, взывай, и ты не отвечаешь? Вот Саул мог так подумать, да?
Why is it that I'm talking to God so much and he's not responding?
Очень простой ответ. Вот просто запомните себе. Может быть, Бог вам что-то много говорил, и вы не замечали.
The answer is simple. You should remember it. Maybe God spoke to you a lot and you didn't hear him.
Может быть, Бог что-то нам говорил, мы пропустили.
Maybe God spoke to us and we didn't.
Теперь мы говорим Богу, и Бог пропускает, не отвечает на молитву. То есть Бог хочет нам говорить, если какая-то есть проблема, разберитесь, что Господь, что не так, покажи, испытай мое сердце. Просто по себе я очень много раз обсуждал, я просто вам даю совет, вместо того, чтобы тараторить, постоянно взывать и мучить себя всеми этими агониями, затихните и скажите: Господь, я ничего не знаю, ты говори ко мне. И Бог будет отдаст вам такие ответы, которые никто вам никогда за 10 лет бы не дал бы.
Quiet yourself and listen, and God will give you such answers that you would never be able to think on your own.
Это может быть о любви. Это может быть, что это у тебя уже есть. Разные ответы могут быть.
About love, or it can be about you already have it.
А может быть, это грех.
Or maybe it's sin.
Понимаете, Бог хочет с нами говорить.
God wants to talk to us.
И вот Саул здесь вместо того, чтобы смириться перед Богом в этот трудный момент, он выбрал недуховный путь.
And here, instead of humbling himself, Saul took an ungodly way.
Пусть Господь сохранит нас от такого, да.
May God keep us from it.
Вот видите, жизнь не по плоти. Какая-то неполное ожидание Бога. Это жизнь по плоти.
The fleshly way.
Неполное ожидание Бога.
Incomplete waiting for God.
Неполное посвящение.
Incomplete surrender.
Неполное покаяние.
Incomplete repentance.
Вот на жизни Саула мы изучали. Да, пусть Господь сохранит нас, и это слово будет как свет в темноте для нас.
May God keep us from it, may this word be as a light in the darkness.
Вот и просто в конце скажу.
And at the end I want to say.
Дополнительная такая мудрость. Нужно исследовать свое сердце, да. Но нужно еще дальше пойти даже. Да, там проблема грех. Но пойдите еще дальше. Подумайте. Пойдите дальше. Не просто то, что вы должны отдать, какой-то грех, компромисс отдать, а то, что вы получите.
Don't think about you giving a sin to God, but think about what you're going to receive.
Смотрите, Давид как был благословен Богом, да?
Look at how blessed David was.
Потому что у него было полное покаяние, полное посвящение, полное ожидание Бога. Вот Давид, он столько много раз в псалмах говорит, ожидайся, надейся, ожидай Бога, надейся. Очень много раз.
He had full commitment, he was waiting on God, and he had true repentance. And read how many times in Psalms he says, trust in the Lord, wait upon God.
Душа, надейся, уповай.
My soul, trust in the Lord.
Да, и как Бог благословил Давида.
And look how God blessed David.
Да, каким он стал великим царем в свое время.
And what a great king he became.
И он стал как бы прообразом Христа, царь Давид стал, да?
And he became an illustration of Christ.
Иисуса называли Иисус, сын Давида, да?
And Jesus was called as the son of David.
И Саул к такому был призван, но своим неповиновением, неожиданием он испортил этот план Божий в своей жизни.
Saul was called to the same thing, but because he didn't obey and wait,
вот и Бог предопределил нас быть подобным образу Сына Божьего, да? Он предопределил, да, Римлянам 8 глава говорит это. То есть подумайте, когда вы отдаете грех, когда вы смиряетесь, когда вы ждаете, какие благословения мы будем подобны Сыну Божьему, подобно как Давид стал подобен Иисусу.
When you humble yourself, when you wait on God, when you repent, remember what promises God promised you.
То есть кайтесь, сокрушайтесь, но идите дальше. Посмотрите, какой у вас великий пресвященник, какой великий спаситель, какой будет, как больше жизни будет. Да.
Be humble, be crushed, but remember what high priest you have in your life.
То есть не впадайте слишком в отчаяние, да? Смотрите, что покаяние Бог вызывает, это только часть. Бог хочет благословить жизнью.